Это было самое злополучное путешествие, какое когда-либо предпринимал человек. Началось с того, что однажды на рассвете наше судно, державшее курс на Канарские острова, было застигнуто врасплох турецким корсаром из Салиха, который погнался за нами на всех парусах. Мы тоже подняли паруса, какие могли выдержать наши реи и мачты, но, видя, что пират нас настигает и неминуемо догонит через несколько часов, мы приготовились к бою.
Около 3 часов пополудни он нас нагнал, но по ошибке, вместо того, чтобы подойти к нам с кормы, как он намеревался, подошел с борта. Мы навели на него 8 пушек и дали залп, после чего он отошел немного подальше, ответив предварительно на наш огонь не только пушечным, но и оружейным залпом из 200 ружей. Впрочем, у нас никого не задело, ряды наши остались сомкнутыми. Затем пират приготовился к новому нападению, а мы к новой обороне. Подойдя к нам на этот раз с другого борта, он взял нас на абордаж. Человек 60 ворвалось к нам на палубу, и все первым делом бросились рубить снасти. Мы встретили их ружейной пальбой, копьями и ручными гранатами, и дважды очищали от них нашу палубу. Тем не менее, так как корабль наш был приведен в негодность, и 3 наших людей было убито, а 8 ранено, то в заключение мы вынуждены были сдаться. И нас отвезли в качестве пленников в Салих, морской порт, принадлежащий маврам. Участь моя оказалась менее ужасной, чем я опасался в первый момент. Меня не увели, как остальных наших людей, вглубь страны, ко двору султана. Капитан разбойничьего корабля удержал меня в качестве невольника, так как я был молод, ловок и подходил для него. Эта разительная перемена судьбы, превратившая меня из купца в жалкого раба, буквально раздавила меня.
Тогда-то и вспомнились мне пророческие слова моего отца о том, что придет время, когда некому будет выручить меня из беды и утешить. Слова, которые так точно сбывались теперь, когда я пропадал безвозвратно. Но, увы, то была лишь бледная тень тех тяжелых испытаний, через которые мне предстояло пройти, как покажет продолжение моего рассказа.
Так как мой новый хозяин, или точнее, господин, взял меня к себе в дом, то я надеялся, что, отправляясь в следующее плавание, он захватит меня с собой. Я был уверен, что рано или поздно его изловит какой-нибудь испанский или португальский корабль, и тогда мне будет возвращена свобода. Но надежда моя скоро рассеялась, ибо, выйдя в море, он оставил меня присматривать за его садиком и вообще исполнять по хозяйству черную работу, возлагаемую на рабов. По возвращении же он приказал мне расположиться на судне в каюте, чтобы присматривать за ним. С того дня я ни о чем не думал, кроме побега, измышляя способ осуществить мою мечту, но не находил ни одного, который давал бы хоть малейшую надежду на успех. Да и трудно было предположить вероятность успеха в подобном предприятии, ибо мне некому было довериться, не у кого искать помощи, не было ни одного подобного мне невольника, ни одного англичанина, ни одного ирландца или шотландца. Я был совершенно одинок. Так что 2 года у меня не было ни тени надежды на осуществление моего плана. Но по прошествии 2 лет представился один необыкновенный случай, ожививший в моей душе давнишнюю мысль о побеге, и я вновь решил сделать попытку вырваться на волю. Как-то мой хозяин сидел дома дольше обыкновенного и не снаряжал свой корабль. В этот период он постоянно раз или два в неделю, а в хорошую погоду и чаще, выходил в корабельном катере на взморье ловить рыбу. В каждую поездку он брал гребцами меня и молоденького Мавра, и мы развлекали его по мере сил. А так как я, кроме того, оказался весьма искусным рыболовом, то иногда он посылал за рыбой меня с мальчиком Мореско, как они звали его, под присмотром одного взрослого Мавра, своего родственника. И вот как-то тихим утром мы вышли на взморье. Когда мы отплыли, поднялся такой густой туман, что мы потеряли берег из вида, хотя до него от нас не было и полутора миль. Мы стали грести наобум. Поработав веслами весь день и всю ночь, мы с наступлением утра увидели кругом открытое море, так как вместо того, чтобы взять к берегу, мы отплыли от него по меньшей мере на 6 миль. В конце концов, мы добрались до дому, хотя и не без труда и с некоторой опасностью, так как с утра задул довольно свежий ветер. Наученный этим приключением, мой хозяин решил быть осмотрительнее на будущее время и объявил, что больше никогда не выйдет на рыбную ловлю без компаса и запаса провизии. После захвата нашего корабля он оставил себе наш баркас и теперь приказал своему корабельному плотнику, тоже невольнику-англичанину, построить на этом баркасе в средней его части небольшую рубку или каюту, как на барже, позади которой оставить место для одного человека, который будет править рулем и управлять гротом, а впереди для двоих, чтобы крепить и убирать остальные паруса. Каютка была низенькая и очень уютная, настолько просторная, что в ней было можно спать троим и поместить стол и шкафчики для провизии. Мы часто ходили за рыбой на этом баркасе, и так как я был наиболее искусный рыболов, то хозяин никогда не выезжал без меня. Однажды он собрался в путь с 2-3 важными маврами, заготовив для этой поездки провизии больше обыкновенного и еще с вечера отослав ее на баркас. Кроме того, он приказал мне взять у него на судне 3 ружья с необходимым количеством пороху и зарядов, так как помимо ловли рыбы им хотелось еще поохотиться. Я сделал все, как он велел, и на другой день с утра ждал его на баркасе, начисто вымытым и совершенно готовым к приему гостей с поднятыми вымпелами и флагом. Однако хозяин пришел один и сказал, что его гости отложили поездку. Затем он приказал нам троим, мне, мальчику и Мавру, идти, как всегда, на взморье за рыбой, так как его друзья будут у него ужинать. И потому, как только мы наловим рыбы, я должен принести ее к нему домой. Вот тут-то у меня блеснула опять моя давнишняя мысль об освобождении. Теперь в моем распоряжении было маленькое судно, и как только хозяин ушел, я стал готовиться, но не для ловли рыбы, а в дальнюю дорогу. Хотя не только не знал, но даже и не думал о том, куда я направлю свой путь. Всякая дорога была мне хороша, лишь бы уйти из неволи. Первым моим ухищрением было внушить Мавру, что нам необходимо запастись едой, так как мы не вправе рассчитывать на угощение с хозяйского стола. Он отвечал, что это правда, и притащил на баркас большую корзину с сухарями и 3 кувшина пресной воды. Я знал, где стоит у хозяина ящик с винами, и, покуда Мавр был на берегу, переправил их все на баркас, как будто они были еще раньше приготовлены. Кроме того, я принес большой кусок воску 50 фунтов весом, да прихватил моток пряжи, топор, пилу и молоток.
Все это очень пригодилось нам впоследствии. Особенно воск, из которого мы делали свечи. Я пустил в ход еще и другую хитрость, на которую Мавр тоже попался по простоте своей души. Его имя было Измаил, а все звали его Моли или Мули. Вот я и сказал ему.
Молли, у нас на баркасе есть хозяйские ружья. Что, как бы ты добыл немножко пороху и зарядов? Может быть, нам удалось бы подстрелить себе на обед 2-3 птицы? Хозяин держит порох и дробь на корабле. Я знаю.
Хорошо, я принесу.
И он принес большой кожаный мешок с порохом, да другой с дробью фунтов 5 или 6. Он захватил также и пуль. Все это мы сложили на баркас. Запасшись таким образом всем необходимым для дороги, мы вышли из гавани на рыбную ловлю.
В сторожевой башне, что стоит у входа в гавань, знали, кто мы такие, и наше судно не привлекло внимания. Отойдя от берега не больше, как на милю, мы убрали парус и стали готовиться к ловле. Ветер был северо-северо-восточный, что не отвечало моим планам, потому что, дуя он с юга, я мог бы наверняка доплыть до испанских берегов, по крайней мере, до Кадикса. Но откуда бы ни дул теперь ветер, я твердо решил убраться подальше от этого ужасного места, а остальное предоставить судьбе.